В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Аргнете завершилась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В Сухуми появилась новая общественная организация «Справедливая Абхазия». В Южной Осетии обсуждают, есть ли альтернатива Транскаму. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях он призывает Турцию придерживаться верховенства закона. МОК ужесточает санкции в отношении России. Число жертв в Алма-Ате возросло до 6. Глава ведомства ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн призвал турецкие власти придерживаться верховенства закона в своем ответе на неудавшийся военный переворот и выразил озабоченность в связи с предложениями Турции отменить мораторий на смертную казнь. В сегодняшнем заявлении Зейд Раад Аль-Хусейн также сообщил, что независимые наблюдатели должны посещать места содержания под стражей в Турции, чтобы проверить как условия для заключенных, так и то, имеют ли они доступ к адвокатам и членам семей. Права человека не должны быть утрачены во время безопасности и спешки, чтобы наказать тех, кто считается ответственным, сказал Зейд. Он отметил, что введение смертной казни было бы нарушением обязательств Турции по международному праву в области прав человека и стало бы шагом в неправильном направлении. Представитель ООН заявил об этом после того, как премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал, что Анкара будет отстаивать верховенство закона и предостерег от любого чувства мести в стране в период после переворота. Турецкие власти арестовали более 7500 человек и отстранили от работы тысячи других, в том числе судей, военных и губернаторов после попытки переворота 15 июля. Государственное информационное аналитическое агентство сообщило 19 июля, что 257 человек, работающих в офисе премьер-министра, уволены. Западные лидеры и турецкие оппозиционные группы призвали Анкару проявлять сдержанность в привлечении военных к ответственности. Более 200 человек были убиты при попытке переворота. Власти Турции задержали двух пилотов, которые были причастны к инциденту, в ходе которого в ноябре прошлого года в районе сирийско-турецкой границы был сбит российский бомбардировщик. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Ранее мэр Анкары Мелих Гёкчюк в эфире телеканала CNN Turk сообщил о том, что среди участников военного переворота в Турции в ночь на 16 июля был пилот истребителя, сбивший Су-24. 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, участвовавший в воздушной операции в Сирии. В результате инцидента погиб пилот Олег Пешков, который успел катапультироваться, но был убит с земли. Анкара утверждала, что самолет вторгся в воздушное пространство Турции. Россия отвергала эти заявления. Гибель российского летчика привела к ухудшению российско-турецких отношений. Москва потребовала извинений от Анкары, но не получила их и ввела санкции. В июне 2016 года, после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения семье российского летчика, Владимир Путин распорядился снять ограничения на продажу туристических путевок в Турцию. Эмбарго в отношении целого ряда турецких товаров действует до сих пор.
Эхо Кавказа. Новости.
Международный олимпийский комитет создает дисциплинарную комиссию для решения вопроса об участии России в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, МОК призвал все международные федерации по олимпийским зимним видам спорта приостановить подготовку к проведению на территории России любых крупных соревнований. Олимпийский комитет также заявил, что больше не патронирует Европейские игры, которые должны пройти в России в 2019 году. МОК отказывает в аккредитации на Олимпиаде 2016 всем российским чиновникам, упомянутым в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена, сделанного по поручению Всемирного антидопингового агентства. Также назначаются дополнительные допинговые тесты для всех российских спортсменов, участвовавших в зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Глава МОК Томас Бах назвал неслыханными вскрытые в докладе нарушения антидопинговых правил в российском спорте и расценил их как удар по всему мировому спорту и Олимпийским играм. Все решения МОК приняты в ходе состоявшейся во вторник телефонной конференции исполнительного совета организации. Число жертв перестрелки у отделения полиции в Алма-Ате увеличилось до 6, сообщает городской департамент внутренних дел. В больнице скончался один из 7 тяжело раненых полицейских. В понедельник утром неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание Алма-Атинского РОВД. Он ранил постового полицейского и завладел его автоматом. В ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов нападавший получил ранение и был задержан. Глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов заявил сегодня, что нападавший в ходе допроса признался, что действовал по мотивам мести ко всем правоохранительным органам и планировал убийство судей и прокуроров. По данным следствия, алматинский стрелок – это ранее судимый приверженец салафизма. Накануне стрельбы у отделения полиции он застрелил женщину и угнал автомобиль, заявил глава МВД. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нападение на РОВД терактом. Глава комитета нацбезопасности Владимир Жумаканов заявил, что подготовлен текст законодательных поправок, ужесточающих ответственность за терроризм. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призывает Россию оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы тот ушел в отставку. Новый глава внешнеполитического ведомства Великобритании впервые встретится со своими коллегами из Германии, Франции, Италии, Европейского Союза и Соединенных Штатов в Лондоне сегодня.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На 68-й встрече в селе Эргнете в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты сегодня вновь обсуждалась тема незаконных задержаний граждан Грузии. Одного из недавно задержанных власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили не только в незаконном пересечении де-факто границы, но и в диверсионной деятельности. С подробностями наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Освобождение жителя села Десеве Георгия Гиунашвили – приоритетный вопрос для Тбилиси. На состоявшейся сегодня в Эргнете встрече в рамках механизма по предотвращению реагирования на инциденты представители грузинской делегации заявили, что этот гражданин Грузии незаконно удерживается в Цхинвале. Георгий Гиунашвили был задержан еще 8 июня по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Но сейчас его освобождение под большим вопросом, так как теперь Гиунашвили подозревают в диверсионно-террористической деятельности на территории самопровозглашенной республики. Якобы он является членом так называемой группы самообороны, подконтрольной грузинским спецслужбам, и в частности участвовал в нападениях на юго-осетинских военных в 2007 и 2008 годах. По словам главы юго-осетинской делегации на переговорах Давида Санакоева, его вину еще должны доказать в суде, но Гиунашвили уже предъявлены обвинения.
Гиунашвили, значит, у нас сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему вынесена мера пресечения содержания под стражей на 2 месяца. Значит, он, одно из обвинений – это незаконное пересечение государственной границы. И есть также предположительное отношение его к тем или иным преступлениям, совершенным ранее. Пока что больше мы сказать не можем, но состояние здоровья и содержание Гиунашвили не отличается от других граждан, находящихся в ИВС.
Родственники задержанного и представители службы безопасности Грузии обвинения называют абсурдными. По словам брата Реваза Гиунашвили, Георгий никогда не имел никакого отношения к военизированным структурам.
То, что они говорят, это абсурд. Мы обращались и к властям, и к представителям Красного Креста. Контакт с ними есть. посредством записок. Но ничего особенного ему не дают написать. Так, два слова, что нормально себя чувствует.
Заместитель главы аналитического департамента службы безопасности Грузии Давид Кубахидзе со своей стороны отметил, что грузинская сторона сделает все для его освобождения.
Гюнашвили является незаконным заключенным, и пока он не будет освобожден, этот вопрос не снимется с повестки дня МПРИ и других форматов, в которых мы участвуем.
Обвинения в диверсионной деятельности в адрес граждан Грузии выдвигаются не впервые, отмечают эксперты. Однако в последние годы подобная практика сошла на нет. Раньше Цхинвали пытался обменивать проходивших по диверсионным делам на жителей Южной Осетии, обвиняемых в террористической деятельности на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Сегодня подобный сценарий вряд ли возможен, говорит глава Центра по правам человека Алик Оцкетишвили.
В основном обвинения, выдвигаемые в адрес граждан Грузии, безосновательны. Это демонстрация силы. Таким образом, они запугивают местное население. Что касается этого конкретного случая, трудно сказать, насколько обоснованы обвинения в диверсионной деятельности. Обычно людей обвиняют в незаконном пересечении так называемой границы. В период после войны было что-то подобное, но за последние годы это что-то новое. Что касается возможного обмена, то, насколько я знаю, на сегодняшний день в грузинских изоляторах больше нет задержанных из Цхинвальского региона. Их обменяли по принципу «всех на всех».
Между тем, статистика задержаний граждан Грузии на территориях, прилегающих к разделительным линиям, показывает некую положительную тенденцию. За прошедший месяц, по данным грузинской стороны, был незаконно задержан всего один человек, тогда как ранее месячная статистика арестов приближалась к трем десяткам. Сегодня Тбилиси требует освобождения четверых граждан Грузии, удерживаемых в Цхинвальском изоляторе. В целом, Цхинвали не особо расположен к сотрудничеству, и не только с Тбилиси. Отказываются и гостинские чиновники содействовать представителям Международного уголовного суда в расследовании событий августовской войны 2008 года. Как заявили в правозащитной организации «Правовая инициатива по России», Цхинвали не скрывают негативного отношения к расследованию. Де-факто власть отмечает, что оно приобретает для Южной Осетии неприемлемый политический окрас. Впрочем, в чем именно заключается неприемлемость, не уточняется. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» в Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Правительственная делегация Грузии, возглавляемая премьер-министром Георгием Квирикашвили, сегодня совершила однодневный визит в Турцию, в ходе которого состоялось несколько встреч с высшими должностными лицами страны. Наблюдатели отмечают, что Грузия стала первым государством, высокопоставленные представители которого совершили официальный визит после неудавшейся попытки госпереворота. По словам экспертов, одной из тем переговоров станет функционирование школ, финансируемых фондом Гюлена. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Следует отметить, что визит правительственной делегации Грузии в Анкару, в ходе которого состоялось первое заседание Грузино-Турецкого совета стратегического партнерства, был согласован задолго до трагических событий ночи 16 июля. Делегацию Грузии, состоявшую из премьера и семи министров, в аэропорту встретил министр транспорта и коммуникации Турции Ахмат Арслан, который курирует с турецкой стороны процесс строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Георгий Квирикашвили подтвердил всемерную поддержку Грузии в адрес демократически избранных властей Турции. В свою очередь Бинали Илдырым подтвердил поддержку Турции, суверенитета и территориальной целостности Грузии. За сухими сводками официальных новостей осталось неизвестно, обсуждали ли стороны детали заявления консула Турции в Батуми Ясина Тамисхана, который накануне в категоричной форме потребовал закрытия в Грузии школ, финансируемых проповедником Фетхулой Гюленом, обвиняемого Анкарой в организации путча. Примечательно, что именно в ходе визита делегации Грузии премьер Турции обратился с официальным призывом к США по выдаче беглого оппозиционера. По словам эксперта по вопросам Кавказа Алеко Квахадзе, устами консула власти Турции выразили Грузии свое недовольство по поводу функционирования школ, связанных с именем человека, противостоящего президенту Турции Эрдогану.
Как только пути Эрдогана и Гюлена разошлись, власти Турции закрыли более 100 школ, финансируемых оппозиционером. Следует отметить, что учебные заведения существуют и в немусульманских странах, где учебный процесс соответствует нормам тех государств и избегает религиозного обучения основам ислама. Считаю, что власти Грузии должны изучить, насколько эти школы соответствуют программам обучения, утвержденным Минобразования. Если нарушений нет, то они должны продолжить учебный процесс, так как обучение в них идет на грузинском и английском языках.
Всего в Грузии функционируют 18 образовательных учреждений, финансируемых Гюленом. В их числе Международный Черноморский университет, основанный в 1996 году. Преподаватель университета профессор Ника Читадзе так прокомментировал заявление турецкого консула.
Что касается Гюлена, то в Турции его считают террористом. Вообще в Турции всех противников режима так называют, что, согласитесь, далеко от классического понимания терроризма. По всему миру функционируют сотни учебных заведений, поддерживаемых Гюленом. Основной задачей их деятельности является налаживание диалога между различными конфессиями. Заявления консула тем более непонятны, так как в этих образовательных заведениях обучаются дети сотрудников диппредставительств Турции в Грузии.
Между тем, представитель внепарламентской оппозиции Джонди Багатурия призвал правоохранительные органы к незамедлительному расследованию деятельности этих школ. По словам Багатурия, соучредителей 12 учебных заведений, финансируемых организациями Гюлена, является мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам оппозиционера, Гиулия Лосания по символической цене передала помещение для создания будущей сети образования. Несмотря на представленные в прокуратуру факты, власти оставили эпизод без реагирования, заявил Джонди Багатурия. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Турции, где после попытки государственного переворота власти проводят массовые аресты, проживает 5-миллионная черкесская диаспора. Понятно, что черкесские общественники из России обеспокоены положением дел в диаспоре, возможными последствиями для соотечественников, и держат с ними постоянную связь. О чем сообщают черкесы из Турции в материале Мурата Гукимухова.
Всякий раз, когда происходит какое-то трагическое событие в мире, один из первых вопросов, который приходит в голову, а как там наши, соотечественники, соплеменники? Поэтому не мудрено, что после попытки госпереворота в Турции российские черкесы стали связываться со своими соотечественниками в Турции, расспрашивать их. Тревог прибавляет и тот факт, что многие из кавказцев делают карьеру в структурах, оказавшихся в эпицентре трагических событий – армии, жандармерии, органах государственной власти. Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт говорит, что к ним поступает информация о погибших. В социальных сетях публикуются фотографии жертв, звучат слова соболезнования родным и близким, говорит Аскер Сохт.
В Анкаре путчисты атаковали здание парламента и была сброшена бомба. В результате прямого попадания погибло чуть более 50 полицейских. И среди этих полицейских было 5 наших соотечественников, черкесов. Но в целом нужно все-таки обратить внимание, что вот этот кризис, он не имеет какой-то специфики отношения к ней разных национальных групп. Потому что черкесы осознают себя гражданами Турции, и они не отделяют себя от этого общества. Они представлены во всем спектре политических сил Турции.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что на сегодняшний день известно о 10 погибших черкесов в Турции.
Эрол Алкоч всю политическую карьеру Эрдогана находился рядом с ним и был его имиджмейкером. Этнический черкес Абадзех, фамилия у него Цецерук, вышел одним из первых на мост. Кажется, его узнали и расстреляли военные вместе со своим сыном. Помимо него погибло еще около 10 черкесов. Например, начальника жандармерии одного из районов Стамбула расстреляли в рабочем кабинете за отказ присоединиться к ним. Фамилия у него Берс, этнический Абадзех.
Что касается участия черкесов или вообще кавказцев в попытке госпереворота, Аслан Бешто подчеркивает, что всего по подозрению в причастности к путчу арестовано около 8 тысяч человек, среди которых есть и представители среднего или младшего офицерского звена, чиновники разных уровней. Сколько среди них земляков, судить трудно. Информации пока недостаточно. Что касается высшего офицерского состава, генералитета, то пока среди арестованных земляков нет. По информации из диаспоры, нет претензий и главнокомандующему ВВС, чьи служащие и бывший главком Акын Оztürk считаются одними из главных организаторов путча, говорит Аслан Бешто.
Командует ВВС Турции этнический Абазин. Его абазинская фамилия Агяша. В Турции его знают как Абедина Юнала. Когда ему предложили принять участие в этом перевороте, он отказался. Бывший командующий ВВС Акын Оztürk, которого сменил Агяша, его зять остался командовать полком истребительной авиации, там базировались вот эти F-16, и непосредственно вот этот полк и принял участие в мятеже.
То есть это те самые F-16, которые сбросили бомбу на здание парламента?
Я думаю, там и личные обиды, и личные амбиции.
В целом, говорит Аслан Бешто, информация от соотечественников в Турции мало чем отличается от той, что публикуется на русскоязычных лентах. В Турции все склонны рассматривать происходящее как противостояние президента Эрдогана и его оппонента, проповедника-богослова Фетхуллаха Гюлена, создавшего в Турции и за ее пределами мощную сеть своих сторонников, по сути сетевое государство, говорит Аслан Бешто.
У него по всему миру около 1000 школ. Кстати, в Абхазии тоже есть одна из его школ, называется Башаран колледж. В Башкирии, кстати, был один из его учебных заведений. Да в Азербайджане несколько есть. Вот эти школы дают блестящее образование вместе с углубленным изучением религии. И выпускники школ остаются до конца связанными друг с другом, достаточно тесно. И они продвигают друг друга, подталкивают наверх, помогают делать карьеру друг другу и так далее, и так далее. То есть это некое подобие ордена.
В том числе и в турецкой армии.
Почти все офицерство и достаточно большое количество генералитета – это в свое время закончившие школы Гюлена, которые поддерживали друг друга. Эрдоган взял и поломал вот эту всю систему. Если рассматривать именно глубинные причины, то нужно говорить о противостоянии двух неординарных личностей. Это Фетхуллах Гюлен и Реджеп Тайип Эрдоган.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бешто. Мурат Кухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Ереване третий день продолжается интрига с заложниками, захваченными вооруженными людьми в здании полка ППС. Мой коллега Вадим Дубнов размышляет, как сюжет, который поначалу выглядел для власти довольно многообещающим, постепенно приобретает масштабы серьезного кризиса.
Ленинградский проигрыватель марки «Тайманов». Грустно пошутил, говорят, когда-то Михаил Ботвинник, наблюдая, как советский гроссмейстер Марк Тайманов ход за ходом сдает Фишеру партию, которая поначалу смотрелась вполне выигрышной. Едва ли удостоится подобного анекдота армянская власть, хотя она заслуживает такого увековечивания уж точно не меньше. И нынешняя история с захваченным зданием полка ППС на момент написания статьи трагикомическая. Идеальный символ способности власти проигрывать даже то, что начиналось как нежданный бонус для нее самой. В утро захвата ереванские конспирологи имели не меньше поводов для торжества, чем стамбульские, немедленно заподозрившие Эрдогана в авторстве пятничного путча. Действительно, армянской власти при незапланированной раздаче выпало такое количество козырей, что усомниться в том, что все власть устроила сама, мешало только повсеместное знание странности учредительного парламента вообще и радикальных склонностей его лидера Жерара Сефиряна в частности. Даже самые последовательные критики армянского президента вынуждены были констатировать, что своими действиями нападавшие даже у них сеют подозрение, что обвинение Сефиляна в организации преступной группировки, по которому он месяц назад был арестован, не так уж надуманное и беспочвенное. Ни одна политическая сила, сколь бы оппозиционна она ни была, не поддержала порыв бунтарей, сочтя его бессмысленным, а то и просто провокационным. Но Сефилян – это не просто бунт-заложник. Сефилян – радикальное воплощение протеста, зреющего в Карабахе и в Армении, в связи с активно обсуждаемым проектом возвращения Азербайджану 5 оккупированных по периметру Карабаха районов. Собственно говоря, принцип признания в той или иной степени в обмен на территории в той или иной степени все 20 лет так или иначе оставался базовым во всех переговорах. Вопрос был в этой той или иной степени и порядке выполнения договоренностей, поэтапном или пакет. Как теперь принято считать в Армении почти повсеместно, Москва после апрельского столкновения на линии Карабахского соприкосновения проявляет такую заинтересованность в урегулировании, какую не проявляла никогда прежде. И потому оказывает на Ереван давление, требуя возвращения районов, которое последнему все больше кажется непосильным. Поэтому, как могло показаться в выходные, выступление неистовых сосунцев, как переводится название группы мятежников «Сосна ЦРР» из знаменитого армянского эпоса «Давид Сосунцы», президент мог захотеть преподнести Москве в качестве иллюстрации того, что ждет Армению и лично его верного союзника после сдачи районов, и по сравнению с чем события в Урюбуни – легкие дыхательные упражнения. Этим действительно можно объяснить терпение и миролюбие армянской власти, которая за три дня не сделала по поводу случившегося ни одного заявления. Она будто наслаждалась возможностью ничего не делать, полагаясь на ход событий, который не сулит никаких скверных неожиданностей. Но тут есть один нюанс. Армянской власти не впервые упускать ситуацию из любви к недеянию. Вера в то, что все образуется, уберегала президента Саргсяна от места в истории дважды. Первый раз в 2008 году, когда он безучастно наблюдал, как уплывает Нобелевская премия мира за примирение с Турцией. Спустя пять лет с тем же смирением он предпочел ассоциацию с Евросоюзом, к которому Армения шла в качестве самого большого отличника Восточной Европы, вечное евразийство. Нынешний апрель вынудил армянскую власть небывало громким шепотом посетовать на двусмысленность поведения стратегического союзника, вооружающего исторического противника Еревана. Но этого было достаточно, чтобы все догадались. Ничего более решительного у армянской власти нет, не может быть, да, в общем-то, и не очень нужно. Сама модель власти, традиционная для жанра наших широт, в армянском исполнении, пусть на общем фоне и не самым беспросветным, оказалась особенно фатальным. Можно как угодно оценивать причины карабахского противостояния. Но одно неукоснительно. Тот, кто занимает чужие территории, пусть в ходе исторической победы, должен, если не признавать право потерпевшего исторического поражения на попытку их вернуть, то хотя бы исходить из этого его права на практике. И стало быть, думать о том, как нарастить политический, экономический, военный, дипломатический потенциал для того, чтобы к этому в ответственный момент быть готовым. Может быть, ни одна из стран нашего жанра не была бы в такой ситуации молодцом. Но оказалась в этой ситуации именно Армения, которая предпочла ответственности за все перечисленное, избавляющая от ответственности на привычное и идейно родное евразийство. И теперь власть обречена проигрывать даже те ситуации, которые выглядят выигрышными. Уже на второй день недоумение по поводу неистовых постепенно сменилось привычным раздражением против власти, которая так и не ответила ни на один из апрельских вопросов. И это вспомнилось, и требование освободить захватчиков от ответственности, несмотря на убийство, ну кому об этом думать, органично усугубило с лозунгом «Не пяди Арцаха врагу». При том, что ни один враг в последние дни, особенно в связи с событиями в Эребуни, ни на одну пять и не посягал. Это торжество нашего евразийского постмодернизма. Власть, вечно уверенная в успехе, несмотря на то, что успела сделать или не сделать, получает ответ на вопрос, который никто не успел задать. Какие идеи лежат на столе переговоров – загадка. Из Москвы армянские опасения подтверждает только Сергей Марков, уверяющий, что все согласовано с Ереваном и с Западом. Но тут, как в случае с незадачливым вольтеровским стрелком, самым безопасным является место, в которое он целится. Конечно, Москве совсем бы не помешали лавры вершителей мирных карабахских судеб, но, надо полагать, не любой ценой. Тем более, что переговоры они приходится вести не только с Ереваном, но и с Западом, с Минской группой, в принципиальной конфронтации с которой в карабахском вопросе России как раз не замечено. Словом, явных признаков такого давления, которым невозможно противостоять, не видно. Другое дело, привычное искушение комфортно уступить такому давлению, рассказав все подотчетному народу, насколько оно необоримо. Но сегодня это рискованно, и потому, что делать, в том числе и с сифилянам, очень большой вопрос. Но время уже играет, как всегда, против власти, и уже не так важно, чем вся эта история закончится. Лозунги «Не пяди арцахской земли», которую можно было пугать Москву, уже подняты над Эребуни, опередив любое действие или бездействие власти на эту тему, всего через день после того, как все казалось таким победительным. Впрочем, Тайманов, наверное, ту партию все равно Фишер бы проиграл, какой бы выигрышной она ни казалась со стороны поначалу. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу,
без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 20 партий для участия в парламентских выборах, сообщает сегодня пресс-служба ЦИК. Сообщается, что двум партиям «Объединенная демократическая партия Грузии» и «Демократическая Грузия» отказано в регистрации, передает «Новости Грузии». Парламентские выборы в Грузии пройдут 8 октября. Предвыборная кампания стартовала 8 июня. Согласно последним данным ЦИК, голосовать на парламентских выборах могут 3 513 260 избирателей. Процесс регистрации политических субъектов был начат 1 апреля. За регистрацию уже обратились 56 партий. Комиссия обязана завершить регистрацию за 30 дней до выборов и опубликовать окончательный список партий на своем сайте. Вопрос о вотуме недоверия главе правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Артуру Миквабе будет рассмотрен на заседании сессии парламента завтра, сообщил представитель законодательного органа. Вопрос о вотуме недоверия был впервые поднят на сессии парламента 3 февраля этого года. 6 апреля вопрос обсуждался на сессии парламента, но был снят с рассмотрения по просьбе инициатора постановления депутата Алмаса Джапуа. 15 июня парламент снова отложил вопрос о недоверии премьеру. Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузии» считает, что действия Единого нацдвижения и одного из членов партии Ливана Варшаламидзе содержат признаки подкупа избирателей, а это свидетельствует о нарушении избирательного законодательства страны, передает ИА Регнум. По информации организации ЕНД, осуществляет в городе Батуми программу социальных домов, в рамках которой Варшаламидзе оформляет индивидуальные договоры с жителями поселка Меджинсицкали. Согласно этим договорам, аджарская организация ЕНД в его лице обязуется построить в Батуми многоэтажные дома и безвозмездно передать квартиры в этих домах жителям поселка. Выполнить это обязательство партия планирует в течение 4 лет после победы на выборах. При этом в договоре не указано, из каких источников будет финансироваться этот проект. На 8 октября назначены выборы парламента Грузии и Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. Представитель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патарадзе сегодня представил сотрудникам министерства их новых руководителей, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на правительственный сайт. Места в правительстве Аджарской АР стали вакантными 6 июля после того, как глава правительства автономии Арчил Хабадзе подал в отставку за 3 месяца до парламентских выборов.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство по делам беженцев Грузии предупреждает о возможных фактах мошенничества и призывает граждан быть бдительными. Накануне в МВД Грузии сообщили о задержании 3 человек. Согласно версии следствия, они пообещали помочь беженке из Абхазии в получении вне очереди квартиры на территории Олимпийского городка, но обманули ее. Тему продолжит Анастасия Славинская.
23 года 58-летняя беженка из Абхазии Лили Гулуа живет на съемной квартире в Тбилиси. Подрабатывает уборщицей, но ее основным и, что главное, стабильным доходом можно считать пособие, которое она получает от Министерства по делам беженцев – 45 лари. Плату за аренду квартиры – 150 лари. Собрать удается с трудом, говорит Лили. В прошлом году, продолжает женщина, ее статус социально незащищенной был аннулирован. Почему, она не знает. Это, в свою очередь, отдаляет теряет перспективу на получение жилья. Лили более 20 лет обивает пороги Министерства по делам беженцев, однако тщетно. Иногда зовут убирать квартиры или двор, по копейке собираю деньги, чтобы в конце месяца заплатить за квартиру. Сколько раз задерживалась с оплатой, хорошо, что хозяйка попалась понимающая. У меня своего ничего нет, кроме кровати, все остальное принадлежит хозяйке. Таких остро нуждающихся в жилье беженцев, как Лили Гулуа, сегодня огромное количество. Согласно данным Министерства по делам беженцев, около 30 тысяч семей в Тбилиси на сегодняшний день ожидают своей очереди на получение квартиры. Именно на таких людях планировали нажиться мошенники, считает следствие. В департаменте Центральной криминальной полиции МВД накануне заявили, что трое задержанных действовали сообща. Пытались убедить одну из беженок в том, что они знакомы с влиятельными чиновниками в Министерстве по делам беженцев, которые смогут помочь ей собрать необходимое количество баллов и получить квартиру вне очереди. Потребовали за это 15 тысяч долларов. Глава департамента внутреннего аудита Министерства по делам беженцев Звят Латибашвили призвал граждан к бдительности. По его словам, с 2012 года по сей день при сотрудничестве с правоохранительными органами было выявлено 7 фактов подобного мошенничества.
Распределение квартир происходит открыто и прозрачно, согласно решению комиссии. Каждый такой факт будет выявлен. Мы призываем беженцев, если у них есть подобная информация, обратиться в правоохранительные органы или в министерство. Мы обещаем сохранить анонимность.
В 2015 году 561 семья получила жилье в Олимпийском городке в Тбилиси. Для того, чтобы получить долгожданную квартиру, положение семьи должно соответствовать ряду критериев, согласно которым министерство начисляет ей определенное количество баллов. Одним из таких критериев могут быть особо тяжелые жилищные условия, если семья, например, живет в гараже, на лестничной площадке и прочее. Семьи, в которых растут трое или более детей, есть тяжело больные, тоже имеют преимущество. Этот перечень критериев был составлен министерством в 2013 году. Председатель партии беженцев Грузии Лела Гуледани убеждена, что подобная система, мягко говоря, несовершенна и вызывает ряд вопросов. Она считает, что эти критерии не имеют прямого отношения к беженцам. Фактически получается, что человек должен быть одной ногой в могиле для того, чтобы получить квартиру. Впрочем, главная проблема, говорит Гуледани, состоит в следующем. Проблема не в критериях, а в финансах. У министерства нет соответствующего бюджета, чтобы распланировать его и обеспечить людей жильем. Поэтому они придумали эту постыдную систему критериев, чтобы удовлетворить как можно меньше людей. О том, что деньги в этом вопросе главное, говорят и в самом министерстве. Несмотря на то, что его бюджет, по словам замминистра Шотары Хвиашвили, в 2016 году возрос до 80 миллионов, средств, которые помогли бы удовлетворить всех нуждающихся в ближайшие годы, явно не хватает. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми возникла новая общественная организация «Справедливая Абхазия». Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал сегодня на ее презентации и задумался, каких прилагательных не хватает в политическом спектре самопровозглашенной республики для названия очередных партий.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась презентация общественной организации «Справедливая Абхазия», зарегистрированной на днях в Минюсте. Представляли ее журналистам трое молодых людей – Ираклий Тужба, Руслан Харазия и Виталий Квициния. Последний остановился на тех добрых делах, которые за организацией уже числятся. Председатель общественной организации Ираклий Тужба продолжил. По его словам, основная цель организации – изменение социально-политической ситуации в стране посредством гуманитарной и политической деятельности. Конец цитаты. Не исключается возможность выдвижения кандидата от современной Абхазии на предстоящих весной 2017 года парламентских выборах. Охарактеризовав отношение возглавляемой им организации к таким обсуждаемым в обществе вопросам, как создание коалиции, традиционного правительства, они не видят в этом смысла на данном этапе. Переход от мажоритарной к смешанной избирательной системе, они за, и другим, Тужба также сказал.
Значит, совместно с благотворительным фондом Абхазии приняли участие в акции, направленной на сохранение и популяризацию абхазского народного творчества. В частности, речь идет о выпуске аудиодисков с материалами абхазского фольклорного творчества. Данные аудиодиски были записаны в Москве на профессиональном оборудовании тиражом 1700 экземпляров. Затем были безвозмездно распространены как в России, так и в Абхазии. Кроме того, в том же году, в 2015-м, совместно с администрацией города Ачамчира и благотворительным фондом Абхазии мы приняли участие в проведении благотворительного турнира по мини-футболу, в котором участвовало около 30 команд со всего Чамчирского района. Эта акция была направлена на популяризацию здорового образа жизни. Нами также было реализовано ряд еще мелких проектов, имевших гуманитарную и социальную направленность.
На данном этапе мы пришли к выводу, что предыдущий формат нашей деятельности, он фактически себя исчерпал, и назрела необходимость придать какие-то правовые рамки нашей деятельности. И мы решили формализоваться в виде общественной организации. Я еще хотел бы сделать небольшое заявление, касающееся меня лично. Дело в том, что некоторое время назад я сделал ряд публикаций на страницах Фейсбука относительно общественно-политической ситуации, относительно моего мнения по некоторым событиям. Должен сказать, что данные публикации вызвали определенный, не всегда здоровый интерес со стороны представителей некоторых специализированных органов нашей республики. В частности, их интересовало, являюсь ли я сотрудником Министерства иностранных дел и имею ли я право делать подобного рода публикации. Дабы удовлетворить любопытство всех заинтересованных лиц, хочу сказать, что отныне я не являюсь сотрудником Министерства иностранных дел, так как уволился по собственному желанию. А что касается моего права свободно высказывать свое мнение, то я и в дальнейшем планирую пользоваться им сполна.
Рассказывая по просьбе журналистов о своих биографиях, все они окончили школу в Сухуми, Харазия Квициния работает в Республиканском госуправлении по транспорту, Тужба более подробно остановился на своем увольнении из МИДа, ушел по-доброму, мирно, ибо понимал, что, выбрав общественно-политическую стезю, он не должен связывать себя обязательствами, которые неизбежно накладывает работа в одной из структур исполнительной власти. Журналисты долго пытали его, почему он и члены его общественной организации, которых пока около двух десятков, решили создать новую организацию, а не присоединились к одной из существующих. На вопрос о том, какая из уже действующих партий и общественных организаций им наиболее идеологически близка, Ираклий Тужба не ответил, но сказал, что современная Абхазия будет придерживаться национально-патриотических идей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Единственная автомагистраль, связывающая Южную Осетию с Россией, Транскам, эксплуатируется уже 30 лет и нередко бывает закрыта из-за погодных условий. Зимой дорога небезопасна из-за схода лавин, летом – камнепада и оползни. Можно ли преодолеть зависимость самопровозглашенной республики от стихии? Сюжет Жанны Тархановой.
Транскам – это не только дорога жизни для разделенного главным кавказским хребтом осетинского народа, но также – самый короткий путь из европейской части России на Южный Кавказ и Малую Азию. Когда дорожная артерия блокирована из-за разыгравшейся стихии, южным осетинам остается только ждать, когда дорожные службы МЧС расчистят трассу. Зависимость республики от стратегической автомагистрали сохраняется, альтернативные пути пока не построены. Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев говорит, что проблема зависимости Южной Осетии от Транскама в местном экспертном сообществе не обсуждается, поскольку неперебои с автосообщением считаются в республике проблемой, говорит Ролан Келихсаев.
Если дорога бывает закрыта, то она максимум бывает трое суток. Это максимально. Работа, которая ведется со стороны российского МЧС по расчистке, это и зимой, когда снеги лавины сходят. То есть, да, дорога бывает иногда закрыта, не более трех суток. и за последнее время.
По мнению лидера движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, вопросы, связанные с развитием автомагистралей и соответствующей инфраструктуры, должны быть в приоритете правительства Южной Осетии.
Учитывая тот факт, что для Южной Осетии Таруцкий туннель является стратегической, то есть среди последних событий, то, что Россия начинает выезжаться из Турции, и с Ираном ведутся переговоры, то есть хорошие отношения, то эта дорога приобретает стратегическое значение вдвойне, и вполне возможно, что скоро заговорят о том, что эта дорога может быть открыта.
Говорит представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и Кавказа Михаил Чернов.
Надо сказать, что если сравнивать эту дорогу в Закавказье с военно-грузинской дорогой, то в любом случае она выглядит предпочтительнее, потому что такие неприятные события случаются реже, а если случаются, то намного, в силу особенностей дороги, намного быстрее это все исправляется, намного быстрее дорога у нас готова к движению. Что касается каких-то решений на будущее, они все связаны исключительно с прокладкой новых дорог. Когда это будет реализовано, я думаю, мало кто готов сейчас ответить на этот вопрос. Но понятно, что необходим запуск движения, необходима альтернативная магистраль, которая пошла бы бывшей военно-осетинской дороги.
Михаил Чернов считает, что политическое решение в Москве о строительстве новой автомагистрали в Южную Осетию может быть принято исключительно только при масштабном транзите в Закавказье.
И туда же мы добавим необходимость строительства железной дороги, о которой мы говорили неоднократно. Это ветка Алагец-Хинвал.
По словам экспертов, теоретически возможно и вертолетное сообщение. Правда, в России такие воздушные маршруты проложены в отдаленные населенные пункты. Доктор социологических наук Хасан Дзуцев говорит, что при серьезной политической целесообразности и внушительных финансовых вливаниях в Южной Осетии может быть построен аэропорт. Алан Джусоев напоминает, что Южная Осетия – стратегический партнер и союзник России и поддерживает интересы России в регионе. Поэтому, с учетом расположения военной инфраструктуры и потенциальных возможностей экономического развития, было бы необходимо возобновить железную дорогу.
По перспективам возможности строительства дополнительной дороги. Железная дорога, считаю, очень перспективна. Также более-менее перспективное направление в качестве развития туризма – это маршрут проведения газопровода. То есть там фактически есть дорожное полотно. Тоже может быть, допустим, как туристическая инфраструктура в север-юг Осетии. Зуаликал-Синвал, да, потому что как прокладывался газ, одновременно прокладывалась и дорога. Одновременно прокладывалась и вообще-то волокно. А места, по которым идет вот этот газ, это знаменитый горнолыжный курорт, который должны были построить. Мамисонский, да, вот этот Мамисон, да, а с другой стороны, это Кударское ущелье. Я потому говорю, что, допустим, перспектива развития туризма с учетом вот этой дороги, это, правда, будет горная дорога, это тоже перспектива определенная, потому что есть газ, есть электроэнергия, есть электричество, то есть оптика волокно тоже проходит. Как бы касательно вот таких инфраструктурных проектов, они перспективные.
Пока же дублирующие Транскам маршруты не разработаны, осетинам остается только молиться святому Георгию, чтобы путники всегда добирались до порогов своих жилищ живыми и невредимыми. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас с обзором грузинских газет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Количество грузинских семей, которые понесли финансовый ущерб от строительных компаний, достигает 20 тысяч, пишет журналист газеты «Резонанси» Мака Харазишвили. Согласно данным, полученным в ходе исследования НПО «Международная прозрачность Грузия», в целом разные компании задолжали пострадавшим около миллиарда долларов. В такой ситуации сложно говорить о том, какую помощь сможет оказать этим людям государство, пишет автор статьи. Однако это все же возможно, заявил в интервью главный инженер неправительственной организации «Строительная инспекция» Паата Капанадзе.
Сейчас важнейший вопрос, как решить эту проблему. Я думаю, стоит собрать специальную группу из пострадавших, которая обдумает возможные пути решения проблемы. Ущерб, нанесенный гражданам, очень большой.
Однако многие объекты все же частично уже построены, и на их завершение государству не потребуется много денег. К примеру, на то, чтобы достроить и отремонтировать некоторые квартиры, необходимо потратить 10 тысяч, иногда 50 тысяч долларов. К нам обращаются пострадавшие граждане. Мы ходим с ними на объекты и пытаемся точно все рассчитать.
Между тем, среди обманувших компаний лидирует Центрпоинт. В ходе мошеннических действий руководства этой компании пострадали 6200 семей, пишет Мака Харазишвили. В целом они выплатили Центрпоинту 310 миллионов долларов. Однако на рынке страны действовали и другие крупные мошенники, такие как Эворд, Олимпийская звезда, Модуль, Иверия Сити и другие не такие крупные компании. Бывшие грузинские высокопоставленные чиновники устроили вчера перестрелку в Тбилисской аллее Ахмашинабели, пишет газета «Резонанси». По распространенной МВД информации, в конфликте с применением огнестрельного оружия участвовал экс-глава департамента по надзору за окружающей средой и бывший замминистра ВД Автандил Антадзе, экс-заместитель начальника военной полиции Арчил Мамагеишвили и его друг, который раньше занимал высокий пост в департаменте конституционной безопасности. В ходе перестрелки Антадзе смертельно ранил Мамагеишвили, который впоследствии скончался в больнице. Один из очевидцев произошедшего, Ваша Данелия, в интервью газете сказал:
«Двое из них спорили, говорили громко, но не ругались, а третий пытался их примирить. Потом они вышли во двор, двое пошли в сторону машины, а третий направился в другую сторону, однако резко повернулся, подошел сзади к одному из них и выпустил в него из пистолета целую обойму».
Знакомый погибшего Мамагеишвили утверждает, что Антадзе ранее брал у него взаймы более 100 тысяч лари, однако не вернул эту сумму. В итоге конфликт, предположительно, произошел из-за невыплаченного долга. В селе Кумыси Гордобанского муниципалитета появился человек, похожий на персонажа голливудских триллеров, пишет газета «Квирис Палитра». По словам местных жителей, он носит черную мантию и шапку, а лицо раскрашивает краской. Он пробирается во дворы жилых домов и царапает окна, а затем убегает, издавая странные звуки. Это продолжается уже несколько недель. Именно поэтому часть местных жителей поселилась в соседних деревнях у родственников, пишет издание. Вот что сказала одна из местных жительниц в интервью газете:
«Никак не можем понять, кто это и что ему нужно. Своего ребенка я уже и днем боюсь отпускать из дома. Прошлой ночью он напугал семью моей тети. Почему его никак не могут поймать, я не понимаю».
Еще одна жительница Кумыси заявила в интервью, что лично видела этого человека.
«Было часа три ночи, мы все спали. Меня разбудил какой-то шум. Когда я решила посмотреть, что происходит, увидела высокого худого человека в черной одежде. Он стоял возле окна и рвал сетку от насекомых. Я закричала, и он убежал. Мы погнались за ним, но не смогли поймать».
В связи с жалобами местных жителей в Кумыси уже несколько дней в 24-часовом режиме патрулируют сотрудники правоохранительных органов. Однако задержать или установить личность человека в черном пока не удалось. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». 15 июля в Сухуми прошел 6-й международный фестиваль авторско-бардовской песни «Пою тебе, Абхазия». На мероприятии побывала наш корреспондент Дарья Пабба.
В этом году фестиваль бардовской песни, учрежденный в 2010 году, прошел в ресторане с поэтическим названием «Магнолия». На фестиваль приехали исполнители из разных городов России и Абхазии. Кто-то из них оказался на фестивале впервые, но многие участвуют уже не первый год. Это Анна Грустливая из Саратова, Беляль Хасароков из Черкесска, Валерий Газизулин из Краснодара, а также Тимур Хашба, Ольга Азарова и Людмила Кварчи из Сухума, Вячеслав Хромых из Гулерипша и Игорь Цвинария из села Кутол Ачимчирского района. В фестивале уже не первый год принимает участие 20-летний студент исторического факультета Абхазского государственного университета Анари Цулукия. Он самый молодой исполнитель. Самый старший в группе абхазских бардов – это археолог Игорь Цвинария, ему 74 года. Авторы исполнили песни, посвященные Абхазии и Сухуму, миру и войне, любви и дружбе. Так, Тимур Хашба, чья семья во время Отечественной войны народа Абхазии потеряла 6 человек, спел «Был я один в своей комнате». Это песня воспоминаний о погибших родных. Песни пилота сухумского авиапредприятия Вячеслава Хромых были о столице Абхазии. Это «Прогулка под дождем» и «Мой Сухум». Дизайнер из Сухума Ольга Азарова спела о женщинах с непростым характером. Изабелла, и я, баба Сумасбродная. Выпускник театрального института имени Щукина из Москвы Дмитрий Вагин написал песни о море «Ехали дети на море» и «Море и праздник». А Анри Цоукия спел «Прощай» – песню о расставании с любимой девушкой. Нури Квальчия, директор Республиканского центра народного творчества Абхазии имени Корто и организатор фестиваля, рассказывает.
«Пою тебе, Абхазия. Название говорит о тематике нашего фестиваля. Дело в том, что не только местные, но и многие наши гости посвятили Абхазии свои произведения. Раньше было в Абхазии вот добрая традиция. В каждом доме имелась гитара, вечерами садились, играли. И абхазы знали особую какую-то манеру игры. А я вот хотел найти, возродить. Вот такая была мысль. А потом география участников начала расти, и мы его решили сделать международным. Бардовское песня предполагает проведение таких фестивалей и в ресторане тоже, у костра, и в речке и тому подобное. Вот мы в этом году решили вот так.
Фестиваль сближает культуры разных народов и стремится привлечь молодежь к жанру музыкально-поэтической композиции, который сегодня в Абхазии развит очень слабо. А главная цель фестиваля заключается в возрождении и популяризации традиции бардовской песни и искусства игры на гитаре. Так считает организатор Нури Кварчи. Специально для Эхо Кавказа Дарья Павба из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И в завершении программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, вообще в Абхазии высокий уровень преступности?
Ну, вот так я бы не сказала, что это бросается в глаза. И это как-то нервирует общественность, что в таком количестве, я думаю, что нет.
Как вы думаете, с какими преступлениями здесь мы сталкиваемся чаще всего?
Чаще всего это, конечно, мелкий грабеж, особенно в летнее время. Но это во всех курортных странах, наверное, так это присутствует. Ну, про коррупцию мы будем молчать, наверное.
В целом, как вы считаете, ситуация меняется или нет?
Но что-то происходит, я думаю, что в лучшую сторону. Да, есть такое. Луиза.
Сейчас все меньше и меньше. По сравнению с другими странами, у нас преступность не на высоком уровне, мое мнение. Но если мы будем придерживаться тем законам, вот нашей неписанный абхазский закон, очень мало преступности будет. Ну, где-то там что-то кто-то украл, это мелочи. Коррупция, естественно, есть, а взятки, ну, чтобы грабежи, убийства, мало у нас сейчас. Меня Гарик зовут.
С моим знакомым собрались, ограбили, утащили. Есть, конечно, преступность есть, и немалая. Хотелось, чтобы было меньше.
Скажите, а со временем ситуация меняется или нет, на ваш взгляд?
Мне кажется, чуть-чуть меняется. Во-первых, карманников безбожно много. Вот недавно у молодых людей ограбили в троллейбусе, все деньги украли у приезжих. У меня сколько раз наглую воруют в транспорте. В основном малолетние, домушники вот эти. Вот. Такого сильного с убийствами я не слышала, Тамара.
У нас на Брехаловке, это наше маленькое государство, у нас здесь преступности нет. Несколько человек появились здесь, преступники, мы их отсюда прогнали, своими силами прогнали. А теперь мы сидим, отдыхаем.
Ну а если говорить об Абхазии, как вы думаете, ситуация изменилась?
Об Абхазии мне очень неприятно стало, когда я услышал, что молодую женщину, работницу прокуратуры, значит, выиграли. И до сегодняшнего дня ее не могут найти, ее фамилия Дочья.
Какие вообще преступления характерны для Абхазии?
Мелкие кражи. Вот на рынке должны работники МВД больше уделять внимание. Большое скопление людей, мелкие кражи. Воры ходят, воруют, а там отдыхающие возмущаются. Курам отлива.
Коррупция, взятничество там и так далее. Есть даже самосуд, убийство там и так далее, которые, я считаю, что должны привлекаться не по закону, а по нашим абхазским обычаям и традициям. Даура Руха, Абхазский театр актер.
У нас в республике можно сделать так, чтобы преступности практически вообще не было, где каждый почти знает друг друга. Просто нужна добрая воля людей, которые занимаются этой проблемой, и нужно какие-то профилактические работы, наверное, проводить для этого. Меня зовут Алхаз.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.